שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא.
Здравствуйте. У нас особенный урок на тему, как организовать ман. Нас можно смотреть по kap.tv, там же можно задавать вопросы, как организовать ман.
Мы уже говорили и много раз, что главное — это как организовать ман, просьбу. Потому что в соответствии с просьбой мы предоставляем Высшему Свету, который находится в абсолютном покое, наш хиссарон. И по мере хиссарона свет на нас действует. То есть все зависит от нашего желания, от хиссарона. И нет кого-то, кто бы проверил наш хиссарон. Он правильный, он неправильный. А то, что мы предоставляем, на это и действует Высший Свет. В соответствии с формулой подобия свойств, в соответствии с тем особым уравнением, в которое входит множество деталей, но Высший Свет действует, и мы находимся в очень особом состоянии, очень таком ответственном, чувствительном, я даже сказал бы, где-то опасном. Потому что все, что мы попросим, мы получим ответ. И не то, что просим, а вот получим именно тот ответ, ту реакцию в соответствии с желанием. И поэтому нужно обращать внимание, в общем-то, на два момента из всего, о чем я говорил. В каком состоянии мы находимся? А это, конечно же, состояние формируется высшей силой в нас. К какому состоянию мы хотим прийти для того, чтобы правильно поднять хиссарон и правильный хиссарон? Это все еще в наших руках, как подготовить себя к ман, к просьбе, к молитве. И в соответствии с этим мы должны и сделать расчет. Так что может быть, каков ответ, который придет на наш вопрос, на нашу просьбу? Мы должны понять, что если так, то мы формируем наше будущее, и следующее состояние полностью зависит от того, что мы поднимаем в это мгновение. Потому что мы находимся в системе, в постоянной, с абсолютными непреложными законами. И мы, по сути, тот компонент в системе, тот элемент, который меняется. Только он и все, все остальные нет. И поэтому мы можем знать наше следующее состояние, без сомнения, наверняка. Если бы мы понимали наше нынешнее состояние и что мы поднимаем, какой хиссарон, то есть мы бы раскрывали бы, в нас бы раскрывалось, в чем суть системы, куда она нас движет, какими шагами. Так вот, шаг за шагом она нас продвигает. Поэтому нужно быть более ответственны за то, что происходит каждое мгновение, и за то, что мы находим в себе. Какие потребности? Какие хиссароны? Стараться идти с этим хиссароном, который раскрывается. Это развитие животное на уровне животном. Такое развитие называется, по сути, бието в свое время. То есть согласно времени, существующем в системе, согласно тем этапам, которые существуют в системе до продвижения окончательного состояния, двигаться не так, а двигаться каждое мгновение, чтобы я мог находить себя как обладающим хиссароном, который получил свыше. И не важно, что свыше было раньше. Уже получил я все. Это для меня то, что важно. Получил. И этот хиссарон, чтобы я мог поднять из всего, что у меня есть, все, что есть в моем распоряжении, как изменить имеющийся хиссарон на хиссарон правильный. И тогда двигаться к следующему состоянию. Со скоростью быстро, красиво, удобно по отношению к системе, в которой я нахожусь. Это называется по отношению к Творцу. Если я почувствую себя как этот маленький элемент общей системы, то только уподобиться, уподобляться, уподоблять как можно больше свой хисарон с общей системе. И так я продвигаюсь и включаюсь в нее, в эту систему все более и больше. Продвигаюсь и каждую секунду становлюсь все более чувствительным, более умным. Появляется возможность, как правильно обрабатывать ман, все более правильно. И тогда, соответственно, начинаю познавать систему, чувствовать ее. То есть передо мной раскрывается высший мир. В этом, по сути, вся наша работа. Так условие, самое явное в уподоблении меня системе, которое называется раскрытие правильного хисарона, заключается в том, чтобы быть связанным с системой, всеми видами связи, которые исходят из моей структуры, из структуры системы этой и взаимности. Так мы должны действовать. Я хочу войти, пользуясь всеми своими средствами, всеми своими свойствами, замыслами, связаться с системой, включиться, погрузиться в нее, быть подобным ей и двигаться с ней. И поэтому я должен постепенно знать, познавать свою собственную структуру и структуру системы и меры подобия. Меры подобия мы тоже с вами изучаем. Они соответствуют моему желанию, которое проявляется как уровни авиюта, формы желания, которые проявляются в виде решимот. Так мы все и видим. Но, тем не менее, я еще не говорил. Самое главное условие уподобления системы — это то, что я хочу в нее включиться и уподобиться ей, быть подобным системе, возможно, за счет подобия десятки, группе. Творец устроил так, чтобы вся высшая система была бы скрыта. Всегда скрыта. И раскрывается лишь при условии, что я буду работать свыше своего желания, выше собственных свойств в отдаче, то есть при включении в систему, когда я буду включаться в нее, действовать согласно законам системы, ну и, соответственно, чувствовать, что я становлюсь ее частью. Это и называется работа ради отдачи, другими словами, или лолишма, и лишма. Извините. И свойства мои не то чтобы растворяются в системе, но становятся активными, явными, где-то самостоятельными, независимыми от системы. То есть бывает, что система отличается от меня по свойствам, иногда даже противостоящими и отличающимися, и я буду уподоблять себя системе каждый раз своими чувствами, осознанием, понимая, что я противоположен системе, и насколько я могу и должен с помощью своей просьбы уподобить себя ей. То есть перед нами интересная работа, когда человек изучает себя, изучает систему через столкновение с ней и своего старания уподобить себя ей. Так мы продвигаемся. И поэтому десятка это и есть вход в систему по отношению, который должен налаживать связи, пока не приду к тому, чтобы работать с системой только через нее. И в десятке я должен видеть, в общем-то, то самое данное, что система именно так раскрывается по отношению ко мне, обращается ко мне, и я должен найти связи с десяткой. Вплоть до того, чтобы каждое мгновение и на каждом этапе увидел бы себя находящимся в связях с ними, без отличия и разницы между нами. Для меня это и будет являться проверкой того, что я действую в системе. И тогда, через это переходное звено, через десятку, я смогу получать реакцию от большой системы. И в чем путь? Я его раскрою в десятке, внутри нее, раскрывая все составляющие системы, которая целиком и полностью называется Нешама или Адам. Так давайте почитаем статью, которая называется «Важность молитвы многих обществ». Важность молитвы — это первая необходимая вещь, первое условие для связи с высшей системой. Чтобы уподобить себя системе, это называется связаться с многими, с обществом. И десятка — это единственная модель, которую мы имеем от высшего мира. Пожалуйста.
Мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 225, статья «Важность молитвы общества». Сказано в Зоар: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон, молитва масс поднимается к Творцу, и Он украшается ею, потому что она предстает в нескольких формах. Один просит милости, другой — мужества, третий — жалости, и молитва состоит из нескольких сторон — правой, левой и средней. И поскольку состоит молитва из нескольких сторон, она становится короной, возложенной на голову вечного праведника, на Исод, воздействующий на Нукву, а от нее на все общество. Яаков заключал в себе три линии, поэтому желал Творец его молитву, совершенную, как молитва масс. Поэтому сказано: «И убоялся Яаков весьма», потому что Творец послал ему это ощущение, дабы обратился он с молитвой, так как Творец желал его молитвы. Здесь мы видим, что Зоар разъясняет молитву масс на примере одного человека, говоря, что Яаков состоял из трех линий. Но во всех местах, где сказано о молитве многих, следует понимать просто, что многие молятся, массы молятся. И как сказали мудрецы, как сказал Йоханан и Раби Шимон бар Йохай: «Молюсь я к Творцу во время желания». Когда время желания? Тогда, когда общество молится, то есть массы молятся вместе. И отсюда можно понять, как эта молитва становится венцом, возложенным на голову вечного праведника. Венец на голове, как царская корона, как венец царства Малхут. То, что от молитвы появляется венец на голове, означает важность и величие молитвы. Именно чтобы раскрыть величие и важность молитвы, говорится, что молитва создает венец царю. И говорится, что это называется Есод. И он воздействует, отдает нукве, а через нее всему обществу. Известно, что молитву мы обращаем к Творцу. Почему же тогда молитва масс, молитва многих, образует молитву на Есод? Именно на Есод. И как понять, что Есод воздействует, отдает нукве, а через нукву — всему обществу? Молитва многих означает, что человек молится для других. Когда человек молится для других, это называется молитва многих. И эта молитва многих называется временем желания, так как в то время, когда человек молится для себя, имеются сомнения, будет ли молитва его принята. И наоборот, когда он молится для масс, для многих, нет необходимости разбираться, нужно ли ответить на его молитву. Ведь он ничего не просит для себя, но лишь для других. Поэтому сказано, что молитва масс, молитва многих называется временем желания, то есть временем, когда молитва принимается. И как говорится в комментарии Сулам, в нескольких местах молитва многих означает «малхут», которая называется «Кнесет Исраэль» или «Шхинак Душа», называемая «многие», так как включает в себя все души. И поскольку «Шхина» находится в изгнании, и мы просим об избавлении шхины, которая иногда также называется шхина в апрахе. Все эти наименования говорят нам о сути цели творения, которой было наслаждение творений. И как известно, для того, чтобы выполнить замысел Творца, было первое сокращение, то есть там, где есть только келим для получения ради себя, высшее наслаждение, наполнение скрыто. И лишь там, где есть келим, получающий ради Творца, туда поступает высшее наслаждение. Так как природа человека — это только получение, там, где проявляется желание получить ради себя, он не может получить. Но он должен делать все ради шхины, то есть ради малхут. И лишь когда Творец проявляется для низших, лишь тогда Творец появляется для нижних. Поэтому говорится, что об этом сказано, да возвысится, осветится имя Его. Так как имя Творца называется «делающий добро», потому что там, где раскрывается Творец, то место называется Шхина. И об этом сказано, да возвысится и осветится имя Его, так как имя Творца называется «делающий добро» и проявляется в мире как цель творения, называемая «делающий добро для своих творений». И все постигают это, когда есть желание, получение с намерением ради отдачи, называемое «слияние с Творцом». В соответствии с этим мы находим, поскольку творения от природы имеют только желание получать ради себя и не способны без преодоления своей природы заниматься духовной работой ради отдачи, они заставляют Малхут оставаться в Апрахе, то есть не могут видеть ее достоинство и высоту, то есть они не способны увидеть то, что она может получить от Творца, потому что все сокрыто от них по причине сокращения. Но мы нуждаемся во внутреннем, отдавать себе внутренний отчет. То есть мы должны верить в то, что сказали нам наши мудрецы, в том, что они сказали, что все наслаждения, сокрытые в материальных наслаждениях, они только тоненькая свеча по сравнению с наслаждениями духовными. Как сказано в комментарии Сулам, в этом и есть тайна разбиения келим, которая предшествовала сотворению мира, потому что разбиением келим святости и падением их в Беа-де-Пруда упали с ними искры святости в клипот, и оттуда и пришли самые разные наслаждения и виды любви, и все это попало во власть клипот, и через них они передаются человеку ради его наслаждения. В связи с этим мы находим, что главное наслаждение находится в святости, и наоборот, в материальном, как бы несоответственно этому, мы видим, что как раз в материальном каждый видит, чем можно насладиться. Но никому нельзя сказать, чтобы занимался духовной работой ради получения каких-то наслаждений, потому что во время занятия Торой и заповедями он не чувствует никакого вкуса, но как раз когда обещают ему вознаграждение, и он ему верит, тогда он может заниматься Торой и заповедями, поскольку ожидает награды. Но занимаясь материальными вещами, например, едой, питьем, также стремлением к деньгам и почестям, человек не задается вопросом, зачем мне заниматься этими материальными вещами. Потому что там, где человек ощущает наслаждение, он не задается вопросом, с какой целью я получаю это наслаждение. И все, что он имеет во время получения наслаждения, это только задуматься о том, как можно увеличить это наслаждение количественно и качественно, но никогда он не станет ставить под вопрос сам факт получения наслаждения, то есть зачем мне наслаждаться. Иногда бывает, что человек получает какое-то наслаждение, за которое ему не пришлось ничего заплатить. И пусть он этим наслаждается весьма, все-таки тогда в нем пробуждается вопрос, в чем смысл этого наслаждения. Например, наслаждение, которое не стоит денег, это наслаждение покоем. Наслаждение, за которое не нужно платить. Наслаждение, которое человек получает бесплатно. Но нередко бывает, что человек задается вопросом, что мне будет с того, что я наслаждаюсь покоем? Но в то время, когда человек испытывает настоящее наслаждение, ему никогда не придет в голову сомневаться в том, в чем смысл этого наслаждения. А если он задумается о том, в чем суть, в чем цель этого наслаждения, которое я испытываю сейчас, это признак того, что на самом деле того, что наслаждение, которое он сейчас ощущает, не настоящее, потому что в его разуме еще осталось место задуматься о смысле. Это говорит о том, что у него есть какой-то изъян в этом наслаждении. А там, где есть изъян, хисарон, он может задуматься о каком-то ином смысле, нежели чем тот, который он ощущает в данный момент. Из всего вышесказанного получается, что главный вкус жизни и наслаждения находится в Торе и в заповедях, где высший свет находится в качестве залога, как сказано в комментарии Сулам. Когда мы удостаиваемся того, чтобы услышать Его голос, тогда эти 613 заповедей становятся пкудин, то есть как бы залогом. Есть 613 заповедей, в каждой из которых заложен свет особой ступени, который соответствует особому органу из 613 органов и жил, души и тела. И мы находим, что выполнением заповеди это наслаждение приходит в свет приходит в соответствующий орган его души, который соответствует этой заповеди. И это называется паним мицвы. Получается, что занятием Торы заповеди мы раскрываем цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить творение. Но в комментарии Сулам сказано, что это происходит именно после того, как мы удостаиваемся заниматься Торой и заповедей, и заповедями от того, что услышали Его голос. А те, кто выполняет Тору заповеди, прежде чем услышать, называется «итин», то есть «ахор». Это значит, что высший свет еще не светит туда, в то место, к которому относится эта заповедь, а это пока что как подсказка, как прийти к свету по ним, который относится к соответствующей заповеди. И вся работа, и все силы, которые нужны человеку, чтобы преодолеть свое желание и мысли, которые мешают ему идти по истинному пути, все это имеет место только во время Ахораим, что называется выполняющие его указ. Потому что в этом состоянии он еще не ощущает высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он выполняет все это, потому что верит, что это большая удача, то, что ему удалось заниматься Торой и заповедями, даже если он не ощущает их важности, а делает все верой выше знания. В чем и есть суть человека — прийти к слиянию с Творцом. И он делает все для того, чтобы к этому прийти. И поэтому он выполняет все и прилагает как можно большее усилие с намерением, с единственным намерением прийти к совершенству. И поскольку он видит, что за всеми стараниями и преодолениями, когда он хочет преодолеть помехи, которые стоят перед ним, он все еще находится снаружи, поскольку слияние — это подобие свойств. А он, не сдвинувшийся еще ни на йоту от любви к себе, которая является обратным, свойством слиянию с Творцом, он молится Творцу, чтобы он посвятил ему, чтобы он смог поднять шхину из праха, что означает, что Малхут Шамаим, небесная Малхут, которая видима человеку в то время, когда он хочет работать только ради нее, ради раскрытия величия небес в мире, тогда он как раз ощущает вкус праха в этом состоянии. И он видит, что все подобные ему пренебрегают Творцом, поскольку не понимают, не умеют оценить его важности. Это называется молитва многих. То есть он молится за многих. И стоит сделать два наблюдения. Первое. Малхут называется «многие», потому что она включает в себя все души. Второе. Молитва многих — это когда молятся за общество, за многих. То есть, чтобы многие удостоились свойства понимания важности Торы и заповедей. То есть, удостоились ли бы 613 пкудин, то есть света, заложенного в каждой заповеди. И мы находим, что в конечном счете из двух свойств многих получается одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы Малхут, называемая многие, ее важность и величие было раскрыто. То есть в то время, когда все удостоятся келим отдачи, и тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать глас его, и тогда 613 заповедей называются 613 пкудин, залогов. И в соответствии с этим, молитва многих, которая не возвращается без ответа, это когда молятся за всех, за общество. Общность называется общность Израиля, называется святая Шхина. И эта общность состоит из нескольких свойств, нескольких аспектов. Как говорит Зоар, причина приятия такой молитвы — это совершенство, наличествующее в ней. И сказано, царь венчается этой молитвой, потому что она поднимается в нескольких формах. Один просит милости, другой — мужества, третьей жалости. И нужно понимать, почему нужна молитва, которая состояла бы из всех этих свойств. По правилу, что все свойства, которые мы различаем в духовном, это раскрытия, которые должны раскрыться с целью исправления нижних. И мы находим, что вопрос трех линий, о которых мы говорим, что совершенство — это тогда, когда раскрываются три линии. Это значит, что поскольку Творец хочет дать нижним изобилие, наполнение, чтобы они могли пользоваться им без какого-либо изъяна, а не как было в мире Никудим, где произошло разбиение келим, по той причине, что там не было исправления кавим, линий, как говорит Великий Ари. То есть, когда Выше дает Нижнему какое-то наслаждение, наполнение, он хочет, чтобы это наполнение, которое получает Нижний, было бы на благо Нижнего. А если кли, куда должно попасть это наполнение, несовершенно, тогда все наполнение убежит к внешним. Что называется разбиением келим, когда наполнение вышло из пределов святости. И по этой причине наполнение не дается нижним, и это значит, что молитва не принимается. И тут вопрос исправления линий, который есть в многих. То есть многие, Малхут, включают в себя всех. Подразумевается, что есть такое исправление, называемое три линии, Гимель Кавим, с помощью которого наполнение останется в святости и не убежит к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть этой молитве можно дать изобилие наполнения. И об этом говорит Зоар. Яаков состоял из трех линий. Поскольку Яаков называется средней линией, включающей в себя правую и левую, поэтому возжелал Творец его молитву, поскольку эта молитва была совершенна во всех трех линиях, как молитва многих. Таким же образом, со стороны Творца нет никакой помехи наполнить творение наслаждением, потому что его желание — это насладить творение. Но он как будто бы ждет, пока не будет со стороны нижних келим получения, которые будут достойны получить наполнение. Поэтому в тот же момент, когда есть достойное кли со стороны нижнего, то есть его молитва является достойным, пригодным для получения кли, при условии, что это наполнение не будет растрачено впустую, то есть не уйдет к внешним, в клипот. Поэтому приходит исправление на кли Малхут, которое должна передать это наполнение нижним. И это исправление называется исправление линий. А сейчас мы выясним Далее написано «взор», чем мы, вопрос, которым мы задавались, поскольку она состоит из нескольких образов и сторон, становится она короной на голове вечного праведника, то есть Есод, которая уже нисходит через нукву ко всем творениям. И мы спросили, мы ведь молимся Эйнсов. Тогда что значит, что молитва многих становится венцом Есода? Ответ, что по порядку нисхождения наполнения, приходящего в Малхут, оно проходит через Есод. То есть все девять высших сферот отдают Есод, который называется «всё», как известно. В соответствии с этим мы находим, что мы всегда говорим со стороны дающего и со стороны получающего наполнения, которое называется Малхут. Поэтому, поскольку дающий хочет наполнить, ждет нижних, чтобы они предоставили ему, подставили ему келим, пригодный для получения наполнения. Поэтому, когда молитвы поднимаются наверх, и молитвы идут в порядке, достойном для их приятия, они называются пригодным для получения наполнения кли. Мы находим тогда, что кли поднялся к дающему, и поскольку общий дающий — это Есод, мы говорим, что молитва поднялась в Есод. В соответствии с этим выходит по правилу, пробуждение, что пробуждение нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Ним, тогда они просят у Творца помощи. Как сказали мудрецы, тот, кто приходит очиститься, получает помощь. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой, очищают его, освящают его, и он называется святым. И мы видим, что человек, когда хочет улучшить свои деяния, вызывает зивуг наверху, с помощью чего нисходит наполнение вниз. Это называется подъем ман. То есть мы вызываем хиссарон наверху. И следует понять, какое отношение имеет то, что нижнее вызывает хиссарон наверху. Нужно знать, что такое хиссарон. Известно, что кли называется хиссарон, потребность, недостаток в чем-либо. То есть, если есть хиссарон, есть место наполнить его.
Вопрос. Что важно Творцу? Чтобы мы обратились к Нему? Или чтобы мы просили килим отдачи? Что важно Творцу? Ну или для нашего развития? Что важно Творцу? И или для нашего развития просить Творца? Именно его просить? Или необходимость в отдающих килим?
Вроде бы кажется, что потребность в килим отдачи — это то, что приведет нас к подобию свойств. И это вроде бы то, с чем мы обращаемся к Творцу. Его высшее желание — это чтобы мы уподобились к Нему. И в этом смысл постижения свойства ради отдачи.
Да. Все наше развитие заключается в развитии отдающих килим и правильного хиссарона. Просто так обращение к Творцу не то, даже не живое своим образом обращается к Творцу. Тем более человек. Но в неживом нет никакого независимости. Творение создано как раз для того, чтобы творение достигло отдающих килим.
Я согласен. Не может быть обращения к силе отдачи, если нет подобия свойств. Поэтому нам сначала нужны келим, чтобы они были в подобии с тем, что Он хочет нам дать.
Да, я тоже думаю, нужно просить отдающие келим. Но мне кажется, из-за того, что мы все-таки получающие келим, то я считаю, что то, с чего мы должны начать, это обратиться к Нему. По крайней мере, чтобы мы все время были в обращении к Нему. Хотя бы для начала. Даже не так важно, что мы именно просим, а правильная просьба должна быть, конечно, в конце концов, отдающий келим, но нужно обращаться.
Сам факт обращения к Нему — это и есть фактическое построение келим. Это говорит о том, что у нас есть хисарон, который мы поднимаем к Творцу. Это называется создавать келим, строить келим. Фактически, это то, что радует Творца. И здесь тоже было сказано, что приходящий очиститься получает помощь. Так как построить келим? Просить.
Я предполагаю, что это и другое. Это некое такой замкнутый круг. Творцу важно наше развитие, чтобы мы к Нему обратились, и чтобы у нас были дающие келим. И поэтому, что первое, обращение к Нему. Как ребенок, который кричит, даже если он еще не выяснил, что именно ему надо, он уже кричит о помощи Творца. Потом в нем вырисовывается правильная просьба, когда появляется обоснование для келим.
Правда, то, что здесь имеет значение, это, собственно говоря, к чему мы стремимся. Даже если обращение к Нему на данный момент эгоистическое, но если наша общая тенденция — это прийти к отдаче, то это тоже важно.
Что мы сегодня можем просить? Кроме отдающих келим, все внутри желания получает. Мы просим наслаждения, по сути. Просим, чтобы Он наполнил наши келим. А это наверняка нехорошо для нашего развития.
Важно, чтобы мы всегда держались за две вещи. Первое — это где мы находимся сейчас, каково наше нынешнее состояние, чтобы мы не пребывали в иллюзиях, что мы можем просить в келим отдачи.
Продолжаем со слов и со стороны Творца. Льот Мицада Маациль. Получается, что со стороны Творца нет никакой задержки для отдачи. Все, что Он желает, это отдавать. А то, что мы видим, что существует скрытие на свет, это потому, что у нижних нет келим для получения блага. И поэтому, когда нижние пробуждаются к самоочищению, и не достает им сил, они просят Творца, чтобы Он помог им, и тогда этот хисарон поднимается наверх. И тогда у Высшего появляется кли для того, чтобы передать ему благо. Это и называется подъем мана. Получается, что молитва, которая является свойством хисарона, то, что нижний просит, чтобы наполнили его потребности, то, что поднимается к дающему, когда дающий называется Есодом, потому что он передает Кнесет Исраэль, называемая Малхут. И тогда становится она как венец на его голове, потому что венец означает кетер, корона, указывающая на корону царя, то есть важность, величие царя. То есть в то время, когда есть раскрытие его света, тогда все признают важность Творца. В то время, когда происходит скрытие лика, то шхина, или место раскрытия царя, называется изгнанием или прахом, когда не достигается никакой вкус духовного, а Торы и заповеди кажутся им обладающими вкусом праха. И все это по причине того, что у нижних нет келим для получения блага. И потому величие Творца рассеивается среди народов. То есть, прежде чем человек удостаивается стать, обладать свойством Иуди, он находится на уровне народов. То есть, как известно, что в каждом человеке, каждый человек — это маленький мир, который состоит из 70 народов и народа Израиля. И тогда во время скрытия, когда высшее благо не может раскрыться нижним из-за отсутствия исправленных и подготовленных келим, потому то, что дается им, какое-то высшее свечение, все уйдет в клипот, и поэтому должно быть высшее благо скрыто от них. И потому называется, что упала корона с его головы, то есть важность Творца осквернена. Но в то время, когда человек приходит очиститься, то есть он желает, чтобы Творец приблизил его к себе и чтобы дал ему отдающий келим, и таким образом он удостоился бы слияния. Получается, что все, что он, чтобы раскрылось высшее благо, может быть лишь ради отдачи. То есть человек желает, чтобы дали ему силы свыше, чтобы появилась у него возможность все время находиться в святости, то, что называется слияние. И тогда от его молитвы создается венец, корона царя, поскольку раскрывает величие царя. И об этом и говорится в Зоаре, о том, что молитва становится венцом, возложенным на голову вечно живущего праведника. То есть Есод, который передает все, что у него есть, Нукве, а от него — всему остальному обществу. И из-за молитвы передается высшее благо нижним, когда раскрывается все благо и наслаждение. Это и называется венцом, царской короной, важностью, величием царя.
Вопросы?
Он говорит, и поэтому время получения желания. То есть, прежде всего, что такое желание?
Состояние такое. Состояние, когда его молитва принимается. То есть, хоть в чем-то его хисарон соответствует хисарону высшего. Малхут и Есод находятся в связи друг с другом. Да.
Молитва чему?
О, это тот вопрос, который задал я. Либо это молитва о том, чтобы быть в связи с Высшим, либо это молитва о том, чтобы получить свойство Высшего. Это зависит от ступени. Ступени Авиюта, ступени понимания, постижения, величия Нижнего. Чего именно он просит от Высшего? Возможно, находится в состоянии Бур, Яника, Мохин. Он всегда поднимает ман. В духовном всегда живем маном. В любой момент. Хорошо бы, чтобы молился весь день. Теперь вопрос. Какой уровень обращения, какая ступень обращения к Творцу у меня есть? В какой форме? Ради чего именно? Кому именно? Это все зависит от того, насколько нижний уже вырос. Да.
Раз так, что такое настоящая истинная молитва?
Это не имеет отношения к истине молитвы. Молитва всегда должна быть истинной, иначе она не принимается вообще. То есть как раз принимается наоборот. Наш хисарон всегда находится в высшем. Всегда. Связь с системой непрерывна. Постоянно. Никогда не прерывается, не исчезает. Всегда, всегда эта связь существует. Вопрос, насколько, с какой силой мы пользуемся этой связью и как мы пользуемся этой связью. И это уже зависит от нашего ман. Если мы умеем просить или не умеем просить, с какой силой, если умеем, в соответствии с мерой нашего развития, в соответствии с этим мы получаем реакцию Высшего. Это ровно как в нашем мире. Как относятся к младенцу, чтобы он был больше, еще больше? И нужно только стараться каждый раз быть больше, взрослее. Да? Молодцы, довольны. Да, Муша?
Если правильно понял, я прошу, и прошу неправильно, то я получаю противоположный результат. Так это работает?
Ты всегда получаешь то, что тебе необходимо для продвижения. Попросил правильно, получаешь все, что тебе нужно, для того, чтобы осуществить то, о чем ты просил. Попросил неправильно, ты теперь должен получить что-то такое, что исправит тебя, выправит тебя. Ты отклонился в какую-то сторону, так сначала тебя нужно направить обратно. Тогда ты получаешь прежде всего не продвижение, а поправку. Как ты иногда, например, едешь по дороге, ты съехал на обочину или даже врезался во что-то, так прежде чем продолжать, тебя нужно вернуть на дорогу.
Могу ли я понять, какую я получил реакцию, или не имеет значения?
Это ты тоже должен понимать из той взаимной связи, которая у тебя через группу есть с Творцом. Творец — это и есть группа, собственно говоря, это все включает.
То есть по реакции я могу правильно понять, реакция была, мое действие было правильно или нет?
Это зависит от того, когда и что тебе, что тебе дает, что ты уже знаешь, что ты правильно попросил, что-то получил.
Но если я неправильно просил, я буду стараться просить правильно.
Хорошо, замечательно.
То есть можно знать, в соответствии с реакцией высшего, просил ли я правильно?
Да, тебе нужно постоянно сверять себя с десяткой. Ты от высшего пока что в открытую ничего не получаешь. Ты еще не знаешь, где ты промахиваешься, где ты, наоборот, попадаешь. Это еще не в тебе. Это после этого расчета, который делает парцу в рожь, сколько получить, сколько нет.
И какой знак того, что я получил через десятку правильную реакцию?
То, что ты можешь включиться в них и начать чувствовать их методику, их суть, их объединение и то, как они продвигаются, или, наверное, более правильно сказать, насколько они способны продвинуть тебя, как их часть, к уже полному участию. Потому что все сводится к десятке. Это целое кли, совершенное кли, и все. Там ты догма артикуна получаешь все ступени.
Может быть, что мне там будет с ними хорошо? И тогда это правильная реакция высшего?
Правильная реакция высшего — это то, чтобы мне было хорошо с ними, несмотря на то, что мне это будет казаться тяжелым или сложным. То есть, чтобы я видел в них суть моей духовной жизни.
Может ли быть хорошо вместе с десяткой без преодоления? Бывает такое? Как в материальном?
Вначале да.
А потом такого не может быть?
А потом уже нет. Ты захочешь их сжечь.
Всегда над преодолеванием будет.
Да. Вначале нет. Ну, как у младенца. От него ничего не требуют. Только чтобы был здоров. Все. Пусть делает, что хочет, лишь бы был здоров. А потом постепенно уже как-то реагирует, начинают что-то от него требовать. Да.
Джон из Техаса спрашивает, как человек правильно связывается через десятку? Как он правильно просит из десятки?
Просить можно только из десятки, потому что не может быть просьбы, кроме как о единстве. не может быть. Когда Малхут приходит к связи с Есод, тогда, когда она готова связаться со всей десяткой, соединиться со всей десяткой, готова быть поддержкой Есод. То есть я готов работать за всех товарищей, пусть они, когда они девять высших сферот, а я Малхут по отношению к ним. Поэтому вся наша работа именно такова. Когда я прошу связи с ними и хочу работать ради них, привести их к единству, насладить их чем только могу, в этой мере я их форматирую, как-то выстраиваю их так, что они действительно становятся моими девятью сферот, а я Малхут. В целом, их связь со мной — это точка Исод. И так я включаюсь в них. Я не могу включиться в них, как нам кажется, что я вот с ними и все. Смешиваюсь с ними. Это всегда с моим авиютом и с моей работой с ними, как с девятью высшими сферот. И когда мы таким образом взаимовключаемся, каждый со всеми остальными, у нас появляется общая точка Малхут, несмотря на то, что мы не можем в ней объединиться, да, с желанием или хисароном каждого. У нас появляется общая точка Есод, хотя у каждого есть своя относительно группы точка Есод, да? Тогда из этого мы вместе соединяемся в структуру, которая называется Миньян. И тогда мы начинаем раскрывать, как Кетер через Есод отдает Малхут. Ну, у меня десятка.
Что означает, что я получаю хиссарон от Творца? Я должен выяснять этот хиссарон для того, чтобы поднять ман.
Ну, разумеется. То, что ты получаешь хиссарон, это точно, потому что тебя привели в группу, тебе дают все условия. Но потом появляется вопрос, что с этим делать? Тебе нужно выяснить хиссарон, потребность в духовном продвижении. Я смотрю на десятки, которые передо мной находятся. Я вижу, что ни в одной десятке нет настоящего хиссарона. Все так, ну, относительно, в относительном покое таком находятся, да, в спокойствии. Почему? Потому что Творец не пробуждает хиссарон. Мы должны найти хиссарон. А наш хиссарон, наша потребность в единстве. И мы не хотим его раскрывать, потому что раскрыть такой хиссарон выведет тебя из покоя в страх, в беспокойство. Проблема в этом. Поэтому, когда мы получаем хиссарон свыше, это общий хиссарон, это еще не ман. Ман — это потребность, хиссарон в единстве. Нам единство представляет собой свойство Творца. Мы не можем воспринимать его иначе, кроме как сумма всех связей между Творцом и творениями. Мы раскрываем духовное через самые разные формы, виды взаимосвязи частей творения. И эта мозаика, из этой мозаики, из этого пазла мы, собственно, и собираем образ Творца, и никак иначе. И если мы в нашей десятке не раскрываем потребности в объединении между нами, в большем объединении между нами, то мы не поднимаем ман, мы даже не приближаемся к этому. Да?
Непонятно. С одной стороны, это кажется очень просто, потому что Хиссарон только к единству. С другой стороны, нужно все это выяснять.
Скажи, а чего там простого?
Ну, вы говорите, нужно просто хотеть объединения. Это просто.
Да.
Только объединение.
Ну-ка, объясни мне, что такое потребность в единстве.
Об этом я говорю, что я не могу понять, что это означает. Все-таки есть выяснение.
Какое выяснение?
Но в чем именно это объединение? У него есть разные проявления, формы.
А, кроме этого и нет ничего. У тебя куча разбитых осколков, из которых ты должен собрать картину. Вот и все. Это называется и узрит картину Творца. Ты это должен сделать. А что, о чем ты спрашиваешь? Откуда это берется? От объединения всех частей творения. Авая. Я не знаю, что еще сказать. Мы должны стремиться к тому, чтобы объединиться, как один человек с одним сердцем, помогать в этом друг другу и так далее, и тому подобное, что я тебе сейчас буду все цитаты приводить из Торы. Она говорит только о единстве, вся. Все вопросы взаимоотношений человека с ближним, мужчины с женщиной, и все, о чем говорит Тора, это только как соединить все части души. Как собрать эту мозаику. Да.
В конце раскроется состояние, что я смогу выяснить этот ман и знать точно, что просит Творца, как соединиться.
Что будет в конце? В конце будет то, чего ты захочешь. Ни больше, ни меньше. Только в соответствии с желанием все раскрывается. Только так. Захочешь, что захочешь, получишь, что захочешь.
Вопрос от Скотта, десятой десятки Северной Америки. Как знать, что одно кли получает помощь от Творца для объединения?
Это они должны проверить между собой, насколько можно все больше и больше выяснять состояние. Действительно ли мы в единой мысли, в едином желании? Разумеется, желание не может быть единым, потому что у каждого оно свое. Таким же образом, единой мысли тоже не может быть. Хотя бы одно направление, в котором мы ищем этой связи. В Творце. Как мне знать? Что такое Творец? Творец — это центр группы. Есть единая цель, к которой мы стремимся все вместе. Вкладывая при этом не поровну, потому что вклад не может быть одинаковым от каждого. Просто каждый делает максимум, вкладывает максимум того, что может. И так мы продвигаемся. Вот и все. А высший свет уже приводит нас в соответствующий порядок, чтобы все-таки мы были единой группой. И когда каждый просит по-разному, по-своему, когда мы объединяемся, это все объединяется в единую просьбу. Качество это приходит из объединения разных частей 10 сферот. Хорошо?
Как максимум сократить время между тем, что Творец делает с моим желанием получать, и моей правильной реакцией на действия Творца?
Ты находишься перед системой. Всей системой. Настолько, насколько ты захочешь привести ее в действие, настолько она на тебя будет воздействовать. Ни больше, ни меньше. Эта система как неживая. В ней, как в таковой, ничего не меняется. Там начало творения, там конец творения, весь процесс от начала до конца. Форма, в которой эта система пробуждает свои частицы, объединится. Тик-так, тик-так, тик-так. Все время от начала, от полного ее разбиения до полного ее исправления. Все заранее предопределено, какие части должны соединиться, с какой силой, с какими другими частями, в каких формах, в каком порядке. Все находится там стопроцентно в механической форме. Процессов там много, но все они процесс и программа. Это программа, которая существует в этой системе и работает, и все. Там есть время, дни, ночи, рош-ходы, шаббат, подъемы, падения, меры взаимосвязи частиц системы между собой. Теперь, тебе дано нескольким людям в мире, нескольким частицам этой системы дана возможность, способность определять темп и образ продвижения по этой программе. Если мы хотим улучшить общее состояние, пожалуйста, есть такая возможность. Не можем. Система продолжает работать, тем не менее. Она работает все время. У тебя есть возможность добавить или не добавлять. Есть несколько активных элементов в этой системе, которые могут своими действиями приводить ее в действие, как бы ускоряя ее работу. То есть только ускорение нужно, кроме этого не нужно ничего. Если мы уже видим, что будет, чувствуем, если мы возвышаем важность следующей ступени относительно нынешнего состояния, мы уже тем самым меняем все ситуации. Ты спрашиваешь, как мне ускорить развитие? Это как раз в твоих руках. Все. И тогда каббалисты уже дают нам советы. Что делать? Главное — это взаимовключение. Приводя человека туда, где ему говорят «возьми», он уже должен выбирать. Или как пишет Бар-Сулам в статье «Свобода воли».
Луис Фернандо из Колумбии спрашивает, когда нижний приводит к хиссарону высшего?
Тогда, когда он просит о развитии сам своим хиссароном большим, чем хиссарон, заложенный в самой системе. То есть, я нахожусь сейчас в определенном состоянии. В соответствии с программой, заложенной в систему, мне из этого состояния первого нужно перейти во второе состояние. Если я поднимаю свой хиссарон второму состоянию, прежде чем это состояние приходит по программе системы, или, может быть, с большей силой, чем это придет от системы, потому что это от меня, это уже с моим участием. Таким образом, я возбуждаю систему. У нас есть такие системы, но мы работаем с этими вещами. Есть активные части в системе, которые ее пробуждают. К более, например, быстрой работе. Либо система может проходить несколько этапов в определенным иным образом. Да?
Из Голландии спрашивают, как мы найдем эту необходимость в десятке для того, чтобы пожелать объединиться?
Это все в трудах Рабаша. Посмотрите, что он пишет. Да поможет человек ближнему. И над этим нам нужно работать.
Продолжение вопроса. Насколько важно, чтобы все молились по-разному во время общей молитвы многих в десятке?
Я не знаю, что такое по-разному или не по-разному. Молитва — это раскрытие хиссарона. Что, какие слова говорить? Тебе не нужно ничего говорить, если не хочешь. Главное — раскрыть хиссарон. Да.
Когда человек делает молитву многих, он все время отличается, так что иногда он имеет намерение к молитве, иногда к группе, или более того.
Повтори-ка.
Каждый раз, когда человек, допустим, имеет в виду молитву многих, и ему удается, то иногда это удача в намерении в отношении к десятке, другой раз к группе, иногда. То есть есть какие-то уровни, уровни удачи разные.
Да, тоже получает исправление. Исправление своей молитвы. Возможно, его отношение к продвижению не совсем четкое, немножко искаженное такое, да? Исраэль урайта кучебриту, кучебриху не точно, да? То есть и тут нужно немножко стабилизировать это обращение, то есть обращаться не одно время к Райта, другое к Творцу, третье там к Исраэль, а в равной степени ко всем. Нам это нужно немножко выяснить. Когда мы говорим о об общей системе, в которой нам нужно всем включиться, речь идет о том, чтобы правильно настроить себя к Исраэль, Тора и Творец в равной мере.
Когда происходит этот переворот? Когда я начинаю действовать, влиять на систему. И если и меняется ли подход высшего, когда система раскрывается, то что я должен ее пробудить? Если я действую неправильно, то есть ли реакция высшего, которая отличается от прежней, и все это осознанно?
Ты находишься в такой паутине. Ты все время во всех желаниях, мыслях и своих свойствах связан с системой на 100%. Разбиение, о котором мы говорим, это отсутствие ощущения связи, но не отсутствие связи как таковой. Как сказано, не думай, что ты, не дай Бог, отдаляешься от святости. Нет. Ты находишься в той же самой системе, ты никуда из нее не выходишь, нет ничего, кроме авая. Вопрос только в том, насколько мы связаны в нашем понимании, в ощущении, в нашем расчете, связаны в десятке и в этой общей авая. Об этом речь идет. Так что на твой вопрос мы всегда отдаем, наслаждаем любой мыслью и желанием в любой момент, хотим мы этого или нет, по своему желанию или против своего желания, мы всегда находимся в системе взаимной отдачи. Мы не можем без этого. Мы не можем выйти из этого. И когда мы растем в этой системе, то есть система как раз исправляется в процессе, который называется бейто, мы приходим к состоянию, где мы уже должны в общем начинать отдавать, то есть быть более активными частицами. Так что часть этих активных частей относится к Рош, которые действительно должны понимать, знать, выяснять и реагировать. А есть часть, которая должна быть как Гуф в этой системе. Но опять же, сознательно, Гуф, который знает, где он находится, они тоже должны делать действия, для того, чтобы быть активными, тоже активными частицами, но как гуф. И они начинают большего требовать от Рош, и хотеть работать с ними взаимно, и уже начинают всякие процессы. Когда это раскрывается, раскрывается очень такой единый, слаженный механизм, совершенный.
Хавьер из Лос-Анджелеса спрашивает, кто поднимает будущее Хисарон? Как пробуждается следующая ступень?
Следующая ступень пробуждается постоянно. И она сама пробуждает в нас каждый раз хисарон. Как в электрической системе, да в любой системе всегда есть такие токи, течения. Но вопрос в нашей чувствительности, хотим ли мы задействовать себя, ощущаем ли мы, в каком состоянии мы находимся и что нам надлежит делать. Потому что любая связь с системой происходит выше нашего эго, выше нашего эгоистического желания отдохнуть и вообще быть пассивными. Чтобы привязать себя к системе, связаться с системой, мне нужно заведомо принять на себя определенную роль, что мне делать. Точно так же, как мы не хотим группы. Оставьте меня в покое, нет мне дела, не нужно мне ни вас, и вы тоже оставьте меня в покое. И мы говорим, что настоящий гражданин должен понимать, что он часть общества и имеет определенные обязанности по отношению к нему. Поэтому нам так тяжело, мы не можем выйти из этой дремы. Потому что это требует сил. Сил физических, сил душевных — это энергия. Материальная энергия, духовная. Да.
Авель из Колумбии спрашивает, в молитве многих необходимо ли, чтобы все товарищи просили правильно, или достаточно, чтобы все почувствовали хоть какое-то ощущение?
Мы не можем никогда сравнивать друг друга ни в чем. У нас нет никакой возможности сказать, насколько ты вкладываешься, насколько ты вкладываешься, если мы примем во внимание все свойства, состояния и обстоятельства, в которых пребывает каждый из нас. Каждый человек — это целый мир. Не нам этим заниматься. В нашей работе мы должны стремиться к тому, чтобы каждый давал то, что он может, максимально и в одном направлении, потому что в высшем мы приходим к равенству. Равенству, ну, скажем, равенству.
Дима Хаймов из больницы спрашивает, мат тоже является ли общим для всей молитвы, или у каждого товарища в десятке свой собственный мат?
И то, и другое, разумеется. То, что ты чувствуешь, я не могу почувствовать. Личность, индивидуум, о чем говорит Бааль Сулам в статье «Мир в мире», да? Нельзя стирать индивидуальности, нельзя ей заниматься. Если мы будем пытаться это сделать, мы только хуже сделаем, разрушим.
Вопрос из Мексики. Джорджа, что означает стать более активными элементами системы?
Я не знаю, какой пример тебе дать, может быть, технический такой. Не знаю. В электронике есть такие вещи, но, скажем так, сделать из себя активную систему, значит, что мы берем у высшей силы, у высшего света только энергию, необходимую для работы, но вся программа, все ее задействование мы уже сделаем сами. Как бы это сказать? Ну, мне от Высшего не нужно ничего, кроме сил, потому что Он и является, Выше является энергией всего мира, Он является светом. Но когда я получаю свет, я хочу работать с Ним независимо, так что я работаю вместо Творца. Это значит быть активными. Да.
Билл из Петахтыквы спрашивает, в какой точке наша десятка соединяется в одну молитву, включая все индивидуальные части?
Как?
В какой точке наша десятка соединяется в одну молитву?
В той точке, где все отменяют себя и принимают то, что их объединение, как бы оно ни выглядело, это самое важное. И нематериально, опять же, хотя тут тоже есть определенная подготовка, но главное — это потребность, ощущение необходимости внутреннего объединения.
Из Нью-Йорка рассказывают, что североамериканская кли сегодня впервые встретились за час до урока на общую подготовку. Чувствовалось сопротивление и трудности собраться, но когда начали, почувствовали, что как раз был попутный ветер. И является ли это знаком правильного продвижения?
Это хорошо пытаться. Я... Я не думаю, что нужно прямо сверх собственных сил делать это за целый час перед уроком собираться. Может быть, стоит делать это раз в неделю, как вы делаете в шаббат. Но как минимум эти 15 минут стараться быть до урока и думать, как нам провести их с наибольшей пользой. Не так, чтобы, ну, дежурная десятка говорит, а я так. Я вижу, что дежурная десятка отбирает у меня мою роль в отношении своей десятки остальных. Да, мы дежурство провели, да, и, а все остальные вроде бы как будто в отпуске. Так, я еще сплю. Я, конечно, преувеличиваю, но тем не менее, что-то из этого происходит. Да.
Они добавляют, что они делают так раз в неделю, и было собрание, на котором все говорили, и спрашивают, на чем сконцентрироваться на подобной подготовке.
Только на хорошем единстве. Только хорошем единстве. У нас нет ничего, ничего кроме этого. Хорошее объединение. Да.
Кстати, Рабаш предупреждает, что нужно привлекать свет вниз, а и не к клипот. Как остерегаться? То, что я привлекаю вниз, но не к клипот.
Ты все время направлен в центр группы, и тогда ты можешь быть уверенным, что это правильно. Да, там все время кто-то хотел.
Во время чтения я пишу свою молитву. Откуда я знаю, что эта молитва выходит из центра группы?
Я, во-первых, не думаю, что это правильно. Потому что ты тогда сосредоточен не на том, что говорит автор, а на том, что говоришь ты. Лучше не надо. Лучше погружаться в его слова на 100%. Оставить себя и просто раствориться в его словах.
Я как-то слышал, что вы говорили, во время чтения стоит молиться и привлекать свет.
Так это называется молитва. быть в одно, в едином течении с текстом автора.
Спасибо.
Да.
Утюг не может действовать до того, как его включили в электричество.
Да.
Чем мы отличаемся от утюга, которого еще не подключили к электричеству? Как мы можем быть активными?
Электричество ты получаешь из центра группы. А до этого ты не активен.
Ну а как мы можем стать активными?
Объединяясь в центре группы, ты получаешь электричество. Это и, об этом и говорится, что Творец приводит человека в наилучшее для него место.
Луис из Колумбии спрашивает, если все десятки — это части системы, то когда одна из десяток поднимает ману, это воздействует на весь мир?
Это действует на всю систему, не только на весь мир. На всех, на Раби Шимона, на Рабаша, на всю систему целиком. Хорошо? Отлично. Мы продвигаемся. Да? Ну, быстрее. Один, еще, может быть, кто-нибудь. Успеем.
Рабаш пишет в статье, что в момент, когда есть наслаждение, то ты не думаешь о цели этого наслаждения.
Угу.
И, ну и, во-первых, почему так, так важно думать о цели наслаждения?
Потому что ты тогда наслаждаешься не животным образом, а наслаждаешься сутью, как человек, форма Адама. Ну, там, сзади.
Центр группы каждый раз разный?
Нет. Центр группы — это общее объединение. Это, может быть, всем представляется как что-то другое в соответствии с тем, как каждый это распознает, но это центр. Хорошо? Ладно, переходим к следующей, ко второй части урока, да?